«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Как известно, президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Юрия Чайки на пост генпрокурора России. Второй пятилетний срок Чайки, который занимает свой пост с 2006 года, истекает в июне. Генпрокурор Юрий Чайка оказался в центре внимания прессы после недавней публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, автора которого обвинили членов семьи Чайки и ряд других высокопоставленных сотрудников прокуратуры в коррупции. О том, достоин ли Юрий Чайка высокого поста, мы сегодня поговорим с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Добрый вечер, Любовь.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, удивило ли вас вот такое решение президента? Оно выглядит как какая-то пощечина общественному мнению.
Пощечина, действительно, это пощечина общественного мнения, но, к сожалению, не первая и, наверное, не последняя, которую мы получаем от власти и от Кремля в свою сторону. Сказать, что удивило, я не могу. Сказать, что это расстроило, естественно, расстроило меня, как человек, который хочет жить в стране, где высшие должностные лица, которые занимают посты в правоохранительной системе, не коррумпированы, не связаны с кровавыми бандами современности. Мне, конечно, хочется жить в такой стране. Но объективно я понимаю, что при власти Владимира Владимировича Путина это невозможно. И пока он не уйдет Чайка, возможно, он и сменится в какой-то ближайшей перспективе, но ожидать, что он сменится на какого-то более честного человека, наверное, наивно и, наверное, преждевременно.
А насколько неуклюже выглядели попытки его оправдаться, что он обвинял вас, что вы действуете по заказу Уильяма Браудера?
Ну, у нас очень часто Фонд борьбы с коррупцией обвиняет в различных нарушениях. Какие-то из них более-менее такие еще адекватны, какие-то из них просто смешные. Вот это обвинение со стороны генпрокуратуры о том, что мы работаем якобы по заказу Браудера, который работает в интересах ЦРУ, они как раз из разряда смешных и нелепых обвинений, потому что всем известно, что мы работаем открыто, честно, по открытым источникам. Вся информация, которая собиралась на нами, расследование про... В отношении Генеральной прокуратуры Юрия Чайки, оно было сделано по открытым источникам, которые мог сделать любой другой человек, любой журналист, любая другая общественная организация. Просто этот массив информации, его достаточно было трудно собрать, но это реально было сделать силами обычного человека, не имеющего доступа к какой-то инсайдерской информации. Поэтому вся информация была открыта, мы давали ссылки на открытые реестры, реестр зарубежной недвижимости, когда мы нашли недвижимость сына генерального прокурора в Швейцарии Артема Юрьевича Чайки. Мы ссылались на реестры данных Игоря Юл, когда мы говорили, что высшие должностные лица Генеральной прокуратуры вели совместный бизнес с самой кровавой бандой современности, бандов Цапков и Цаповязов. То есть все наши источники открыты, публично, у нас не было никакой тайной информации, которую могла получить агент ЦРУ, либо агент Браудера и так далее. Поэтому это все... Обвинения смешные, естественно, в Генеральной прокуратуре доступны данные по платежкам Фонда борьбы с коррупцией. Он может увидеть все поступления, которые идут в счет там, жертвователями фонда на уставную деятельность Фонда борьбы с коррупцией. Какие-то поступают, да, они могут увидеть, что никаких зарубежных платежей у нас никогда не было. Вся наша деятельность открыта, публична, ее неоднократно проверял Следственный комитет и прокуратура, поэтому обвинения, которые выступили, это такой вот, Юрий Чайка пытался сохранить как-то свое лицо, обвинив нас, не объясняя никаких фактов, которые бы говорили бы, что наше расследование ложное. То есть никакого разбития наших фактов, да, никакого... конструктивной критики тех фактов, которые мы опубликовали, не было пока со стороны ни Генеральной прокуратуры, ни других провластных структур.
А вы пытались его привлечь к ответственности за клевету?
Естественно, мы пытались привлечь Юрия Чайки к ответственности за клевету, и мы подали, если мне не изменяет память, 6 или 7 исков в различные судебные инстанции и города Москвы, и там, Конституционный суд Российской Федерации, мы пытались подать исковое заявление, даже исковое заявление при поступлении в суд нам было отказано в возбуждении даже обычного гражданского дела в отношении Юрия Чайки. То есть нам не давали даже отстоять нашу правоту в суде, не допускали к судебному процессу судебного разбирательства, просто исковое заявление не принималось в нарушение всех действующих норм процессуальных законов. То есть нам не давали даже дойти в суд для того, чтобы отстоять свою правоту, защитить свою репутацию, там, после этих обвинений в заказных расследованиях, потому что Юрию Чайке нечем возразить по существу.
Да, но после этого еще фильм, по-моему, вышел про то, что Алексей, агент какой-то Freedom, я видел краем глаза этот фильм, и, по-моему, тоже он завербовали его по скайпу, я помню, вот такой был деталь.
Да, агент Freedom — это такой расхожий уже расхожий мем или кличка, да, Навального. Мы все над этим шутим. На самом деле это очень прискорбно, что по российским центральным телеканалам с миллионной аудиторией транслируются вот такие вот глупо сделанные фальшивые пропагандистские фильмы, ничего общего не имеющие с реальностью, на которыми смеются все, там, все адекватные люди, которые видят это, которые имеют хотя бы минимальный уровень знания английского языка на базе обычной образовательной школы.
Они же договаривались про гибель Магнитского раскрутить за 5 лет до того, как Магнитский умер. Помните, да.
Ну, опять же, с Магнитским перекликается немного наша история вот этого фонда борьбы с коррупцией и расследования в отношении Юрия Чайки, потому что в защиту Юрия Чайки выступает очень много людей. Выступает прям вот по пальцам, можно пересчитать одной руки, сколько людей выступило в поддержку Юрия Чайки против нашего фильма. И одним из этих людей, который сейчас подает в суд и добивается возбуждения уголовного дела против Алексея Навального за публикацию этого фильма, является следователь Карпов. Это человек из списка Магнитского, который сейчас находится под санкциями за рубежом. И вот именно этот человек с таким уголовным и криминальным прошлым выступает в защиту Юрия Чайки и говорит, что наш фильм «Фонда борьбы с коррупцией» в отношении коррупции и других преступлений Генеральной прокуратуры является заказным, подложным и клеветническим в отношении Генеральной прокуратуры. Мне кажется, вот защитники Генеральной прокуратуры однозначно свидетельствует о том, что наш фильм, наверное, ударил такую цель, ударил болевую такую точку для Юрия Чайки, и они пытаются хоть как-то свою репутацию сохранить, но, к сожалению, ни один достойный человек в защиту Генеральной прокуратуры не выступит, потому что факты налицо, они очевидны.
По-моему, следователь Карпов пытался в высоком суде Лондона еще судиться года два назад и тоже все проиграл.
Да, они, естественно, пытаются возбудить различные процессы. Следователь Карпов и другие лица из списка Магнитского.
Чудесным образом обогатившиеся.
Да, чудесным образом обогатившиеся на, скажем так, на кровавом преступлении в отношении невиновного человека. Они пытаются каким-то образом сохранить свои активы за рубежом, убрать себя из санкционного списка. Естественно, им хочется жить за границей, ощущать себя такими обычными добропорядочными людьми, которые будут пользоваться своими незаконно нажитыми средствами за рубежом. Владлен Степанов был такой человек, который выиграл суд в России, но проиграл его за рубежом против Алексея Навального. Он пытался каким-то образом обелить свое прошлое и убрать свое имя из санкционного списка путем судебных процессов. Вот он выиграл суд против Алексея Навального и фильма, который был сделан по... который Алексей Навальный опубликовал в своем блоге, который говорил о преступлении как раз в отношении против Магнитского. И Владимир Степанов выиграл в России, но проиграл за рубежом, потому что у нас, понятно, какая судебная система, которая встает в защиту жуликов, в защиту воров, в защиту преступников, в защиту убийц, а за рубежом все-таки судебная система, она смотрит объективно факты, оценивает, и вот там они добиться справедливости, конечно, справедливость там торжествует, а у нас, к сожалению, нет.
А вот у вас основные обвинения против сыновей генпрокурора, или он тоже сам как-то причастен, по вашим данным, к самой этой незаконной деятельности?
У нас был эфир вот в этой же студии, когда мы рассказывали подробно о преступлениях Юрия Чайки. Как раз я говорила тогда и готова повторить это сейчас, что, естественно, все преступления, которые были опубликованы в фильме, они не могли пройти безызвестно для Юрия Чайки. Он не мог не знать об этих преступлениях своих сыновей, он не мог не знать о том, что творится, какие преступления и какие дела ведут его заместители непосредственно. Ведь его заместители, как раз жены заместителей генерального прокурора, участвовали в совместных бизнесах, и бизнес вели с Чайкой, с цеповязом. И, естественно, генеральный прокурор не мог быть в этом не в курсе. Тем более, есть история более общая, когда как раз все эти преступления проявлялись в тех регионах России, появлялись в тех местах, где была сильно, скажем так, прокурорская вот эта вот связка. В Краснодарском крае, то есть это выходцы все из Иркутской области и люди, которые непосредственно вели бизнес там с 90-х годов, являясь такой вот, скажем так, командой Юрия Чайки. Вот везде, где эта команда Юрия Чайки, Альбины Ковалевой, проявляла себя в регионах, везде творился вот этот беспредел. Поэтому эта системная история, естественно, она упирается корнями в Юрия Чайки, естественно, она известна президенту Владимиру Владимировичу Путину, нельзя говорить, что это все проходило без его какой-то, без его какого-то ведома. Естественно, все это знает верхушка российской власти, но она держит Юрия Чайка на местах. Юрий Чайка продолжает все свои преступления, покрывательство преступлений своих заместителей и своих сыновей.
Я напомню, что когда президент не мог дозвониться генпрокурору, это он не Юрий Чайки еще, а не мог Устинова дозвониться генпрокурору, когда Гусинского арестовали. Его в Испании спросили, что там случилось. Он говорит, не могу дозвониться генпрокурору. Такой был ответ. Это еще только избрали недавно Владимира Путина, к тому времени месяц он был президентом. А вот почему все из Курской области, давайте нам расскажет Юрий Ильич Скуратов, предшествующий генпрокурор с 95 по 2000 год. И человек, приведший, что ли, Юрия Чайку в высшие эшелоны власти. Ему
слово. Юрий Яковлевич Чайка был мною приглашен на должность первого заместителя генерального прокурора России после его назначения на эту должность в 95 году. Мне понадобился в числе заместителей человек, который хорошо знает деятельность прокуратуры на местах, особенности этой работы, и я пригласил его. В то время он был прокурором Иркутской области. В принципе, область была с точки зрения прокурорской деятельности на неплохом счету. Но, кроме того, фактором, определяющим мое приглашение, стало то обстоятельство, что мы с ним вместе учились в Свердловском юридическом институте. Мы работали до известных событий, связанных со мной. После этой перетрубации ему удалось уцелеть, что называется. И вот сейчас уже довольно длительное время работал и министром юстиции, и сейчас в прокуратуре. Видимо, президент больше всего ценит стабильность, которая, в общем-то, нужна прокуратуре. Хотя надо прямо отметить, что в последнее время роль прокуратуры в обществе и в правоохранительной системе значительно снизилась в связи с утратой таких важных блоков, как следствие, утрата реального надзора за следствием. Сейчас вот под вопрос поставлена прокуратура как единая централизованная система, поскольку назначение на ключевые должности сейчас это прерогатива президента, а по сути администрации президента. Поэтому, ну, в эти сложные времена, видимо, нужен человек, который обладает большим опытом прокурорской деятельности.
Как вы считаете, убедительна ли аргументация Юрия Ильича, или просто он так делает мину при хорошей мину при плохой игре?
Ну, я и думаю, что он не говорит всю правду, которая существует. Естественно, он говорит какие-то общие слова в поддержку действующего прокурора, которые в действительности мало имеют значения, потому что прокурор остается на своем месте именно из-за того, что он является таким очень удобным человеком для действующей власти, для Кремля, для Владимира Владимировича Путина, потому что участвует в преступлении, висит на этом крючке и будет делать все для того, чтобы остаться на этом месте, в том числе закрывать глаза на другие нарушения высокопоставленных лиц, не возбуждать уголовные дела в отношении тех людей, на которые надо возбуждать эти дела, закрывать те дела, которые не угодно действующей власти. Поэтому это, конечно, слова о стабильности, которые нужны Владимиру Владимировичу Путину, ради которых остается Юрий Чайка, являются таким красивой ширмой, красивым предлогом. Эти слова о стабильности мы слышали, когда президент Владимир Владимирович Путин пошел на последний срок, и вот политтехнологи придумали этот термин. Вместо термина «застой» они придумали термин стабильности. Вот этой стабильности они нас сейчас и кормят. На самом деле мы видим, что стабильности никакой не существует, что положение только ухудшается. В экономике, в образовании, в социальной сфере, в коррупции оно ухудшается. Вот я как антикоррупционный эксперт и юрист фонда борьбы с коррупцией вижу значительное ухудшение в сфере противодействия коррупции за последние годы. И чем больше дальше мы уходим в кризисные явления, чем дальше мы находимся в вот этой ситуации, тем больше коррупция, она усложняется, она сфера монополизируется, она ухудшается. И поэтому никакой стабильности на самом деле не существует, а существует очень удобный человек Юрий Чайка для существующей элиты, для Кремля, да, для Владимира Владимировича Путина. И он на своем месте остается, покуда он удобен. Как он только станет неудобен, он будет сменен на другого человека, но ожидать, что при действующей власти сменится он каким-то более порядочным человеком, я думаю, не стоит. Возможно, придет кто-то другой, но не факт, что он будет лучше.
А каковы главные недостатки работы прокуратуры при Чайке?
Главный недостаток, что он ничего не делает. Это, наверное, главный недостаток. Она делает что-то только в угоду своих интересов. Когда есть какой-то бизнес-интерес у конкретных генеральских чинов, тогда она... Ну, каких-то чинов Генеральной прокуратуры или прокуратур на местах, они включаются в какие-то процессы, когда идет какое-то отнимание бизнеса на региональном уровне или на местном уровне, тогда прокуратура пытается каким-то образом там свои интересы там соблюсти, она пытается там какие-то взятки, она что-то делает, вот по факту для обычных людей она не работает. Вот это самый большой недостаток. Я это знаю не понаслышке, потому что я человек, который с прокуратурами различных уровней работает на каждый день. Я отправляю в месяц десятки заявлений в прокуратуру различных уровней, и я вижу, как она ничего не делает, да, по факту. То есть она не включается в работу ни в каком образе. Есть какие-то другие еще структуры власти. Иногда что-то делают, когда ты не сталкиваешься с какими-то большими, серьезными структурами, с каким-то интересом там Кремля, да, на каком-то местном уровне, какие-то ветви власти еще как-то функционируют, что-то пытаются сделать, там у них не получается, но какие-то, видишь, какие-то более-менее даже содержательные ответы тебе приходят, а не просто отписки, то от прокуратуры приходят всегда отписки. Особенно московская прокуратура, это вообще притча во языцах. Все, кто хоть как-то обращался в прокуратуру в городе Москве, они знают, что в лучшем случае, там, в худшем случае ты не получишь ничего, да, а в лучшем случае ты получишь какую-то отписку, что дело передано кому-то другому. То есть, и поэтому мы видим, что прокуратура, она вот фактически бездействует по всем нарушениям, которые пытаются инициировать там организации, обычные люди снизу. Включается она только, когда есть какой-то политический заказ, вот, например, прессинг фонда борьбы с коррупцией, да, какие-то возбуждения каких-то уголовных дел или вот эти вот рассказы о каких-то нарушениях, проверки фонда борьбы с коррупцией, который предстоит в августе нашей организации, какие-то публикации в отношении Алексея Навального. Тогда Юрий Чайка все свои дела откладывает в сторонку, пишет колонки в каких-то провластных СМИ в отношении Алексея Навального, несколько листов, да, там на 6 листов, по-моему, была эта колонка, какая-то огромнейшая. Вот тогда все остальные интерес откладывается в сторону, вот и есть политический заказ. Есть какие-то бизнес-заказы, да, то есть какие-то истории коррупционного характера в регионах и на местах. Тогда прокуратура работает. К сожалению, в обычной вот ситуации, когда она имеет все полномочия, она не работает. Тем более, Скуратов говорил о том, что сейчас у прокуратуры отняли полномочия, это, наверное, такая тоже оправдание для прокурорских чинов. На самом деле у прокуратуры масса полномочий. Да, у них забрали возбуждение уголовных дел. Если раньше они могли, до образования Следственного комитета, они могли возбуждать уголовные дела, сейчас они не могут делать, но у них осталась же масса полномочий. Если мы посмотрим закон о прокуратуре, прокурор в Российской Федерации человек, это лицо, должностное лицо, которое имеет массу полномочий, но имеет право входить в любую организацию, затребовать любые документы по предъявлению своего удостоверения. Имеет право выносить предписания о соблюдении закона, любого закона в отношении любых юридических, физических лиц. То есть полномочий у них очень много. Большая беда, что они их не реализуют. И желания на эту реализацию нет. Они могли бы это делать, но они не делают. И оставим федеральный уровень, да, оставим, там есть действительно политика, там есть и серьезные интересы Кремля. Но даже на местном уровне, если раньше еще что-то делалось, то сейчас мы вот находимся в той точке, когда даже на местах прокуратура просто атрофировалась. Этот орган фактически нерабочий, он ничего не делает.
А чем вы объясняете создание Следственного комитета во главе с Басрыкиным, который все-таки является каким-то противовесом, что все-таки, чтобы был какой-то присмотр за, и за генпрокурором тоже?
Естественно, есть такие две структуры, они там, силовые структуры периодически входят в какую-то свою межвидовую борьбу, есть какие-то лица, которые усиляются, которые теряют какую-то свою сферу влияния. Вот мы сейчас видим, что ФСКН, такая силовая структура по контролю за оборотом наркотиков, да, по противодействию, если смотрим на полномочия, по противодействию распространению наркотиков, да, и борьбе с распространением наркотическим, вот этому заразу на территории Российской Федерации, она сейчас утратила свое силовое влияние, и сейчас Иванов, фактически это ведомость, это ведомство сейчас ликвидировано, оно переходит там полномочия другие, национальная гвардия возникает, то есть идет постоянно вот эта вот смена каких-то силовых структур, какие-то лица усиляются, какие-то теряют свои полномочия. То есть Следственный комитет возник действительно как противовес Генеральной прокуратуре. Сейчас он, наверное, немного переигрывает Генеральную прокуратуру в своих ведомственных внутривидовой борьбе, но, к сожалению, для рядовых людей это не означает ничего. Как Следственный комитет не работает по обычным обращениям обычных граждан, когда за ними не стоит какие-то бизнес-интересы, либо административный ресурс, даже и прокуратура не работает. Поэтому вся эта внутривидовая борьба за ресурсы, за потоки бюджетных денег, она, потоки коррупционных денег, она, к сожалению, не приводит ни к каким положительным последствиям для нас. То есть одно дело, если бы они конкурировали, и каким-то образом это бы влияло бы на нас положительно, но, к сожалению, это ни к чему не приводит, кроме их внутреннего там, сферы влияния.
А как вы считаете, вот в этой системе сдержек и противовесов, которые вы обрисовали, каково место именно генпрокурора? Он, то есть он такой обладатель компромата на всех и вся? То есть он такой, в смысле, верховный арбитр, который может по указке Кремля любого чиновника скинуть?
Это действительно такая... один из серьезных исполнителей решений Кремля. И другое дело, они действительно уравновешивают друг с другом Следственный комитет. Потому что если будет одно сильное силовое ведомство, это будет какое-то опасность для других элитных групп около Кремля. Да, то есть, поэтому они друг друга уравновешивают. Есть несколько силовых ведомств, да, какие-то, они друг друга все уравновешивают. Для того, чтобы не было одного сильного ведомства, которое может составить какой-то сильный противовес каким-то другим элитным, скажем так, группировкам, которые находятся рядом с Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому сейчас они находятся в таким вот противовесе, и вот поэтому Бастрыкин выгоден, Чайка выгоден Путину, они друг друга каким-то образом уравновешивают, никто из них не может усилиться так, чтобы стать единственным и главным, но при этом какая-то вот баланс этой системы коррупционной, он сохраняется, он выгоден Кремлю, и он существует достаточно там, продолжительное время, сколько он еще будет существовать, не знаю. Возможно, когда-то он изменится, этот противовес. Все мы люди смертные, все системы появляются, все системы умирают, да, какие-то, опять же, вот ФСКН, орган, который еще до недавнего времени существовал, который был достаточно прочный в этой силовой иерархии, сейчас утратил свое значение, сейчас ликвидирован, возможно, что-то произойдет с Генеральной прокуратурой. Но формальность такая, что Генеральная прокуратура, в принципе, должна существовать. Это одна из таких сильных ветвей власти, и она вот на протяжении долгого времени, там, советских времен, в каком-то виде она в любом случае должна быть, да, просто полномочия могут, состав полномочий может меняться, но прокуратуру ее невозможно ликвидировать полностью. У них есть какие-то полномочия, которые невозможно никому больше передать. А вот Следственный комитет можно ликвидировать полномочия и передать другие органы в МВД и в прокуратуру, да, а прокуратуру ликвидировать невозможно, кто будет ходить в суды и поддерживать обвинения, да, в уголовных процессах, это должен делать прокурор. Вот в каком-то виде прокуратура будет, будет она с Юрием Чайкой или нет, посмотрим.
Вот мы знаем, что на 15 июня назначено обсуждение его кандидатуры. Как ваш, насколько вообще безупречен юридический механизм утверждения генпрокурора, что Совет Федерации карманный его якобы одобряет внесенную кандидатуру главы государства?
Юридический механизм в отрыве от реальности неплох. Потому что есть такая вот система сдержек и противовесов, действительно Совет Федерации, то есть предполагается, что это законодательная ветвь власти, утверждает кандидатуру, вносимую президентом другой ветви власти, да, и вот там есть какой-то сдерживающий механизм для назначения плохого человека. Но по факту действительно и Совет Федерации, он находится такой карманный для Кремля, и Государственная Дума с монополией «Единой России» является такой достаточно карманной, принимает решение только по указки администрации президента и Кремля. И поэтому вот эта система сдержек и противовесов не работает. Можно сказать, что генпрокурор будет назначаться общественной палатой. Мы знаем, какой состав общественной палаты сейчас. Кому угодно, вот это вот административный, кому бы мы не доверили сейчас назначение генерального прокурора, будь то исполнительная власть, судебная, законодательная, мы все равно будем упираться, что все это будет контролироваться Кремлем. И поэтому сейчас, конечно, Совет Федерации по практике, вот Клишес, сенатор Клишес такой, да, небезызвестный, он в том числе будет принимать решение о назначении Чайки или не там, переназначении Чайки. Это человек, который сам замешан в коррупционных преступлениях. Это был фигурант и остается фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией. Человек также не с безупречной репутацией, также с коррупционными правонарушениями, с большими вопросами к его деятельности. Естественно, он не может отклониться от курса Кремля, заявить какую-то свою принципиальную, радикальную позицию, да и не хочет это делать, и не может это делать. Он также находится на крючке, как и Юрий Чайка, и будет принимать те решения, которые ему спускаются сверху.
Вот мы знаем, что Юрий Чайка уже 2 срока отработал. Как по-вашему, следует ли ограничить вообще на будущее полномочия вот какими-то временными рамками генпрокурора? Или это только на пользу, то, что он такой долгожитель и практически несменяемый.
Я думаю, что можно предусмотреть какие-то юридические механизмы для обновления системы. Можно предусмотреть какие-то возможности повлиять на ситуацию, там, на смену плохих людей на хороших, да, на неработающих руководителей Генеральной прокуратуры, на тех, которые хоть что-то будут делать. Какие-то вот эти вот точные изменения возможны. Вот предусмотреть два срока тоже возможно, но это не приведет к какому-то серьезному обновлению системы. Мы видели это с Владимиром Владимировичем Путиным, который, да, предусмотрен два срока, он остался, заменил себя на Медведева, но при этом при Медведеве все равно Владимир Владимирович Путин влиял очень сильно и фактически руководил страной, даже будучи премьер-министром. Он не сходил с телеэкранов, принимал решения, хотя формально не был президентом Российской Федерации. Поэтому, в принципе, это может повлиять каким-то образом на работу Генеральной прокуратуры, но, опять же, уйдет Юрий Чайка, придет, там, не знаю, Василий Иванов, но система не поменяется от этого. Нужны какие-то серьезные изменения, они должны идти, вот это все изменения в законодательной системе, изменения в исполнительной системе, прокурорской системе, они упираются в политическую реформу. Пока не будет политической реформы, смена вот этой элиты, которая находится под Владимиром Владимировичем Путиным, все эти остальные изменения не будут точного характера, и они могут поменять своих конкретных носителей, вот персоналей какие-то могут поменяться, но эта система, она останется на таком же уровне. Она может быть чуть хуже, чуть лучше, но в целом она будет неизменна, к сожалению. Будет там Юрий Чайка, либо будет там Бастрыкин и так далее. Система сделана так, что никакой честный человек туда не придет. Социальный лифт не работает. Работает отрицательная селекция. Поэтому, наверное, идея о двух сроках, она полезна и правильна, но, к сожалению, это не панацея. И изменить сильно структуру Генеральной прокуратуры она не сможет.
Ощущается, что у Кремля очень короткая скамейка запасных, потому что последний раз, по-моему, вот поменяли просто местами. Устинов был генпрокурором, а Чайка министром юстиции, а на следующий день они ровно пересели. Устинов стал министром юстиции, а Чайка был назначен генпрокурором.
Ну, у Кремля действительно сильный кадровый голод. Это видно везде. У них очень трудно найти человека, который будет знать структуру, которая будет работать по правилам, которые выгодны Кремлю, и которая будет более-менее профессиональной. Мы видим, отрицательная селекция очень сильно работает. Это видно и по Генеральной прокуратуре, это видно и по исполнительной власти, это видно, когда у нас замминистра сельского хозяйства не может ответить на вопрос студентки второго курса, чем отличается свекла, да, один вид от другой. То есть вот эта отрицательная селекция, она проявляется в различных видах. Мы видим это и по законодательной власти, по Государственной Думе, когда те деятели, которые выступают с важнейшими ключевыми законом страны, они не обладают даже элементарными познаниями на уровне общеобразовательной школы, которые несут такую околесицу в публичном пространстве, за которое становится стыдно всем, буквально даже тем людям, которые, может быть, и не поддерживают оппозиционное движение, которые, может быть, еще даже какие-то провластных позиций стоят, но им даже они хватаются за голову. Поэтому действительно, кадровый голод существует. Найти вот таких людей, которые готовы на все и готовы возглавить такую систему, могут по профессиональному своему качеству, конечно, нету их. То есть, к сожалению, заменить на какого-то порядочного профессионала, который бы играл по позициям Кремля, нет. И опять же, откуда им взяться? Все профессионалы, все люди с высшим образованием, которые знают себе цену, которые имеют опыт работы, которые готовы выстраивать какую-то нормальную систему, они не будут играть на этих коррупционных правилах, на тех правила, которые спускаются из Кремля. Нужен человек, который такой непритязательный, который будет знать свое место, как Юрий Чайка, который не лезет в бизнес-интересы семьи Путина и его ближайшего окружения. Мы об этом также говорили в предыдущей программе, почему Чайка остается на своих местах. Моя личная теория, что он не пересекает свои интересы с интересами ближайшего окружения Путина. Он никогда не конкурировал в своих бизнес-интересах, и его семья, и его заместители не пересекали свои бизнес-интересы с интересами ближайшего окружения Путина. Он никогда не конкурировал на одном поле с Чемизовым, с Тимченко, с Ротенбергами. Он всегда уходил в какие-то регионы, крупные компании, но регионального уровня. Вот в крупные денежные потоки он свою руку не запускал, не разрешал своему окружению. Поэтому вот такого человека найти очень сложно, потому что профессионалы, которые готовы были возглавить эту систему, они готовы возглавить на системе там честной, нормальной, открытой работы на благо общества. Да? Но такие Кремлю не нужны. Поэтому найти человека действительно им трудно, потому что можно сменить плохого на еще более плохого. Но плохого на хорошего вот у них как-то не получается.
А чем вы объясняете безнаказанность вообще прокурорских работников? Тем, что они могут любое дело развалить? Вот мы помним, громкое дело было об игровых нарушениях вот этого законодательства об игровых автоматах в Подмосковье. Так там были громкие такие, чуть ли не документальные съемки, как их арестовывают, какие-то люди были выданы из-за границы, и все это дело полностью развалилось.
Если можно, опять же, на всю историю посмотреть чуть шире, то мы видим, что ни одно дело там, антикоррупционное не дошло до своего какого-то логичного завершения. Будь это чины из Генеральной прокуратуры, которые покрывали вот этот игорный бизнес.
В
Подмосковье, да. Это ничем не закончилось. Да. Будь то там, Сердюков, да, история в коррупции в Минобороне. Будь то какие-то другие нарушения, система своих не сдает. И вот этот баланс расстановки сил, он какой-то сохраняется, Кремлю выгодно его сохранить. И поэтому сейчас им нет смысла терять прокуратуру, каким-то образом ее ворошить, потому что тогда может какая-то вот эта вот крен произойти в этой общей системе, которая работает под Кремлем. Поэтому им выгодно эту систему сохранить с какими-то минимальными потерями, с какими-то, может быть, и перестановками, но в целом их расстановка сил Генеральной прокуратуре очевидно устраивает. Если бы она не устраивала, то она менялась. Вот сейчас она устраивает, поэтому, ну, там, какая логика Путина, да, мне трудно залезть в его голову, ну вот там, ну и что, что они там какую-то коррупцию развели, ну и что, что ничего не... Они выгодны сейчас Кремлю, выгодны, зачем тогда их убирать? Поэтому политического решения на какие-то реформы Генеральной прокуратуры нету, появиться оно при Владимире Владимировиче Путине не может, поэтому сейчас оно будет сохраняться. Какие-то громкие пиар-скандалы, возможно, по телевизору, но все эти громкие пиар-скандалы последних лет ничем не закончились. Вот сейчас вот идут, были не так давно аресты руководителей субъектов, да, там, главы КОМИ и так далее. Но я боюсь, что они тоже ничем не закончатся, потому что система своих не выдает. И опять же, сигнал такой, что вот там, может быть, по телевизору что-то ей расскажут, как там кого-то арестовали, когда борьба с коррупцией идет, но на самом деле никто реальных сроков не понесет. Уважаемый, такой есть человек Пехтин, да, которого мы разоблачили в фонде борьбы с коррупцией, который был депутатом Государственной Думы.
Имел недвижимость.
Да, имел недвижимость за рубежом, которая наша-то была на коррупционные доходы, потому что официальных вот доходов не хватало для того, чтобы иметь такую элитную недвижимость в Майами, в США. Он был таким обличителем в составе «Единой России» иностранных агентов, да, а потом оказалось, что у него самого недвижимость за рубежом находится. Вот он ушел из Государственной Думы, но при этом куда он ушел? Он стал руководителем Росгидро. То есть ушел на хорошую должность. И опять же, если мы посмотрим другие, Сердюков то же самое. Он ушел из Министерства обороны, и сейчас он возглавляет структуру, если я не ошибаюсь, вертолетов России. Это такая достаточно серьезная компания в холдинге Ростеха, госкорпорации Ростеха, находится сейчас под Сергеем Чемизовым, ближайшим другом Путина, еще со времен его работы в КГБ. Поэтому не уходят эти люди, они какие-то перестановки существуют, но вот система вот стабильна, она в застое находится, и поэтому каких-то серьезных изменений ожидать не стоит.
А как вы считаете, почему вот такая именно мода на то, что вот бизнес передается своим детям? Может, это идет с самого верха, потому что никто не знает до сих пор, какой доход у дочерей самого президента, за кем они замужем, и какие там активы в этой семье находятся?
Ну, что делают действующие чиновники? Они сохраняют такой флёр законности своих действий. Опять же, вот вы спрашиваете вопрос, можете ли вы доказать, что Юрий Чайка знал, в курсе, там, был в курсе преступления членов своей семьи? Вот такое вот это все и делать для того, чтобы бизнес ведется чиновники не непосредственно, а ведется через жен, через своих детей, через каких-то ближайших друзей. Вот Путин имеет, не имеет офшор за рубежом. Но зато Урал Дугина, да, Панамин, зато Урал Дугина, его друга с каких-то также стародавних времен, есть 2 миллиарда долларов на счету в Панаме. То есть, опять же, кто-то друзей, да, кто-то друзьям доверяет, кто-то доверяет жене, кто-то доверяет своим детям. Вот Юрий Чайка доверяет своим детям, поэтому он ведет свои бизнесы не напрямую и не ставит свою подпись, да, в каких-то госконтрактах, а госконтракты заключает его младший сын. А рейдерские захваты проводит его старший сын Артем. лицом Юрия Чайка. Поэтому, то есть, фактически, естественно, мы понимаем, что никакие талантами эти люди не обладают. И если бы Юрий Чайка не возглавлял Генеральную прокуратуру, эти дети бы не добились тех государственных контрактов, тех бюджетных, миллиардных бюджетных потоков, которые они сейчас получают, они бы, естественно, не получили. Поэтому ведут бизнес через того, кого могут, сами сохраняют флёр закона для того, чтобы подавать более-менее соответствующую декларацию. И вот говорят, что мы делаем все законно, а все остальные, ну вот это их личное дело. На самом деле всем все понятно.
Ну законно как тоже там, напомните ведется. Тот случай, когда откровенно какими-то бандитскими методами отъем собственности осуществляли дети генпрокурора.
Совершенно бандитскими методами работает Артем Юрьевич Чайка, старший сын. Есть основания полагать, что он замешан в рейдерских захватах в регион, в который проходили госпредприятий. И это проходило все не только нечестно, это проходило сопряжено с ликвидацией неугодных людей, которые умирали при загадочных обстоятельствах. Это рейдерские захваты при запугивании людей. В нашем фильме «Фонд борьбы с коррупцией» есть истории, когда люди рассказывают, что давали понять, что могут возбудить уголовное дело по педофилии на людей, если они будут участвовать, если они будут как бы не соглашаться отдать свои какие-то бизнесы и уступить. Да? То есть какое-то запугивание оно было. И, естественно, никаким законным методом это назвать нельзя. Это буквально бандитские захваты под покровительством прокуратуры.
А как по-вашему, устраивает ли Кремль, что у Юрия Чайки нет самостоятельных политических амбиций, как были у генпрокурора Устинова?
Конечно, устраивает. Поэтому он на этом месте сидит, потому что его амбиции, он очень четко понимает свое место, он очень четко понимает, что можно и что нельзя делать. Вот пересекаться с интересами Тимченко, Ротенберга, там, Чемисова, условно говоря, ему нельзя. Если он туда на эту поляну выйдет, тогда его очень быстро оттуда из Генеральной прокуратуры сместят и поставят того, у кого нет таких амбиций и интересов. Поэтому вот в эти серьезные, скажем так, дела больших людей, условно говоря, интересов Путина, он не пересекается. Он работает в том поле, где он может работать. Это региональные истории и истории в регионах, где есть сильная прокурорская команда, скажем так, где вот идет еще из Иркутской области под команда Альбины Ковалевой. Это действующий прокурор Иркутской области, и Юрий Чайка и его сыновья считают, фактически считают ее такой членом семьи этой прокуратуры. Вот все эти выходцы разбрелись по стране, они проявились и в Краснодарском крае, где как раз орудовала банда Цапков и Цеповязов, и где прокуратура закрывала уголовное преследование в отношении этой банды. Вот там, где у них есть сильные свои позиции, свои люди, они там проявляют свои бизнес-амбиции. Им этого хватает, потому что это уже миллиарды рублей. И все остальные свои аппетиты они держат в узде именно для того, чтобы оставаться у власти. То есть они такие вот знают свое место и плотно сидят и обслуживают интересы, скажем так, верхушки и администрации президентов. Они закрывают глаза на те преступления, которые делаются на другом уровне, но имеют свою долю во всем этом коррупционном богатстве.
Как по-вашему, научил ли президент России вот горькому опыту истории строптивого генпрокурора Скуратова, который пытался там расследовать даже преступления большой семьи, и пришлось применить незаконные, вообще запрещенные ниже пояса приемы, чтобы его снять с этой должности? То есть, как бы, тогда вступавший в должность президент понял тогда могущественность этого поста генпрокурора?
Ну, естественно, они все эту историю помнят. Естественно, они поэтому держат Юрия Чайку, человека, который не имеет таких политических амбиций, как его предшественники. Потому что вот он выгоден в таком качестве. Он очень управляемый, он очень понятный. Все знают про него, да, что он может, что не может. И Юрий Чайка никуда никаких амбиций не проявляет. Даже Постригин проявляет какие-то свои амбиции, пытается на каком-то политическом поле играть, попасть в волну, попасть в вот эту вот официальную государственную пропаганду, рассказать что-то про Навального, писать отдельно свои колонки, какие-то публичные лекции устраивать. Бастрыкин пытается еще как-то на политическом поле играть. Он играет, конечно, в унисон Кремлю и никаким образом перпендикулярно к ним не ходит. Но при этом Юрий Чайка, он как раз не выступает на политической арене никаким образом. Он выполняет все заказы, которые к нему поступают, там, в виде каких-то там, в том числе в отношении фонда борьбы с коррупцией, но сам инициативу в этом плане не проявляет, потому что хочет очень сохраниться. Вот пока его стратегия работает, он сохранился, переназначен на следующий срок.
Да, вот я знаю, что Юрий Чайка наиболее высокопоставленный чиновник, который входит в список Магнитского. Как по-вашему, вот это для него... Некоторые считают это как орден, некоторые сенаторы говорят, что нам как орден, что нас за границу не пускают. А по-моему, его это чуть все-таки как-то стесняет и напрягает, так я сказал бы, современным сленгом.
Я боюсь, что в краткосрочной перспективе все санкционные списки сыграли не в положительную роль, они сыграли... они консолидировали вот эту элиту вокруг президента. Они пришли в Россию, обратили свои бизнес-интересы в Россию и начали искать новые ниши для своего коррупционного обогащения. Что касается Ротенберга, да, то есть пришли и вот это ввели систему Платон, да, ввели какой-то вот этот новый коррупционный налог. А какие-то другие интересы появились. Поэтому, к сожалению, мы видим, что эти санкционный список, он не сработал так хорошо, как должен был сработать. И я уверена, что в отношении Чайки санкционный список должен распространяться на его детей. Его старший сын Артем Юрьевич Чайка легализует свои доходы, по моему, да, оценочному суждению, за рубежом, а именно в Швейцарии. Вот эти вот деньги, которые они выводили после рейдерского захвата, госпредприятия, которые они захватили, они его легализовали, этот преступный доход в виде недвижимости в Швейцарии. Он является Артем Юрьевич Чайка, старший сын резидента в Швейцарии. Периодически туда летает. Вот мы даже...
Он там налоги платит, да? Налоги платит в Швейцарии, да?
Хороший вопрос, где он платит налоги, да, но по документам он является резидентом Швейцарии и видит, видимо, свое будущее там, потому что он там отстроил себе дом. И вот там очень часто бывает, потому что его активисты, и «Открытая Россия», и мы, и другие люди, которые там, гражданские активисты, периодически видят в аэропортах в направлении в Женеву, да, и обратно. То есть уже за последние там, пару месяцев уже несколько раз сталкивались люди с ним в аэропорту, и он явно туда часто летает, и явно какие-то там интересы свои имеет. Поэтому если распространить эти санкционный список на его детей, то для них это будет болезненно. Поэтому мне кажется, что санкционный список он правильный, но, к сожалению, эту идею нужно дальше продвигать для того, чтобы она сработала. Вот так-то, как должна была сработать, чтобы они действительно поняли, что невозможно им легализовать свои средства. А покуда Юрий Чайка сидит в России, и вот дети находятся за рубежом, туда вкладывают средства, легализуют их от преступной деятельности, которую они сделали, которую они провели в России, то, к сожалению, этот санкционный список пока так сильно не работает. Он нам... для них это не так болезненно. Вот болезненно будет, когда их детям запретят там учиться, потому что их все дети, и всех депутатов Государственной Думы, да, и министров, они учатся за рубежом, они видят свое политическое свое будущее, они туда вкладывают деньги. И если им, их членам, их семьи также будет запрещено, и арест активов произойдет, им будет запрещен въезд, тогда, возможно, что-то поменяется. Тогда они будут лишний раз думать о том, каким образом им свою деятельность вести, потому что они будут бояться нового дела Магнитского. Сейчас они нового списка, я бы не сказала, что они сильно боятся.
И при этом не расследованы многие резонансные дела, которые на контроле находятся в Генпрокуратуре, убийства политические. Это как по-вашему, чем это связано? Непрофессионализм или просто опять нет политической воли?
Нет политической воли. Нет политической воли, это точно, что... Генпрокуратуры вымылись, конечно, в основном честные профессиональные прокуроры. Это видно по системе, потому что, опять же, я с прокурорскими работниками периодически сталкиваюсь и вижу, что, конечно, профессионалы, которые не готовы играть в вот этой коррупционной системе, которые хотят работать честно, они вымылись. В нашем фонде борьбы с коррупцией адвокатом Алексея Навального по делу Киров-Леса был человек, который вышел из прокурорской системы. Это Вадим Кобзев, мне лично знакомый человек, порядочный профессионал. Вот он в свое время вымылся из этой системы и ушел оттуда. Именно потому, что не может в такой системе работать честный профессионал. Потому что человек, он видит в это, попадает в это, и когда он дорастает до какого-то профессионального уровня, ему приходится принимать решения, которые ему спускаются сверху, закрывать глаза на какие-то нарушения или делать то, что ему говорят. Поэтому профессионалы вымывать, ну какой-то уровень там подготовки, естественно, остается. Поэтому, в принципе, ничего сложного в уголовном процессе нет. Ничего сложного нет применять уголовный кодекс. Поэтому какие-то дела, естественно, они могли расследовать. Но нету политической воли. Опять же, мы видим про политическую волю на уровне дела Бориса Немцова, да, его гибели. О том, что силовые структуры сработали, и они нашли...
Исполнителей.
Да, они нашли исполнителей, и всем стало очевидно, кто заказчик. Да, но как раз на привлечение заказчика этого преступления политической воли не хватает. То есть они сработали, они оперативные розыскные мероприятия, грубо говоря, исполнители проведены, там, исполнителями со стороны силовых ведомств проведены качественно. Но мы не видим никаких дальше последствий. Вот это вот сделано, а дальше вот этот следующий этап на возбуждение уголовных дел в отношении заказчиков, вот этот этап следующий, он не прошел. И в остальных делах то же самое. Какие-то случаи расследуются, скорее всего, какие-то доклады существуют, но все они кладутся в стол.
Как по-вашему, вот если подвести промежуточный итог деятельности Юрия Чайки, что за 10 лет произошло с Генпрокуратурой? Это падение профессионализма, отсутствие, может быть, даже какого-то стремления к раскрытию преступлений. То есть прокуратура деградирует?
Деградирует вся система государственной власти в России. Идет отрицательная селекция. Естественно, Генпрокуратура не выделяется в этой среде, как деградирует уровень подготовки профессионализма депутатов Государственной Думы, как деградирует уровень подготовки министров и заместителей министров и в исполнительной власти. Также Генеральная прокуратура не выделяется особняком и таким же образом деградирует. Профессионалы, честные, неподкупные люди, которые радеют за свое дело, за честь мундира, скажем так, они вымываются из системы, уходят в коммерческую сферу, кто-то эмигрирует, кто-то занимается своими какими-то личными делами. Остаются беспринципные люди, которые ради должности, ради теплого места готовы идти на сделку со своей совестью. Поэтому, к сожалению, это проявление Генпрокуратуры лишь частичное проявление вот этой деградации всей системы государственной власти Российской Федерации.
Мы знаем, что у Юрия Чайки свои недоброжелатели тоже есть в высших эшелонах власти. Как вы считаете, будут ли острые вопросы на его переутверждение 15 июня в Верхней Палате Парламента?
Я думаю, что какого-то сильного
давления,
да, сильного давления ожидать не стоит. Всем понятно, что если его кандидатура внесена президента, значит, человек угодный, значит, человек остается, и значит, такое политическое решение принято. Поэтому поиграть, может быть, кто-то и поиграет, может, какие-то острые вопросы позадает. Но надежда на то, что кто-то честный и порядочный там объявится и выскажет все в лицо, я не думаю. Опять же, если посмотреть по всем другим вопросам переназначения, переназначается очень просто, легко, без каких-то перетурбаций. И, естественно, это такое вот легализация, такое решение, уже принятого решения президентом.
А вы намерены продолжать расследование вот, по фактам коррупции с участием членов семьи генпрокурора?
Естественно, мы намерены продолжать делать расследование. Есть какие-то новые факты, мы их собираем и через какое-то время будем публиковать. Наверное, самые главные факты, которые не могут не откликнуться в душе обычного человека, гражданина, мы уже опубликовали. Это бизнес-интересы и совместный бизнес с самой кровавой бандой современности. Да? То есть куда еще дальше, куда еще больше. Одно дело коррупция, а другое дело деньги построены на крови, на боли, да, на насилии. Поэтому бизнес-интересы, естественно, аппетиты, они растут, и они проявляются в различных сферах и будут проявляться, покуда Юрий Чайка находится у власти. Покуда он угодный Кремлю, естественно, он не будет прекращать, его дети не будут прекращать бизнес, и мы видим, что он проявляется и дальше. И его младший сын пошел в сферу госзакупок. Он работает, в том числе, даже на капитальном ремонте в Москве, где достаточно большие деньги крутятся. Его старший сын имеет какие-то другие бизнес-интересы, но вот никто из них останавливаться не собирается, поэтому мы также не собираемся останавливаться и будем задавать эти вопросы, ставить их в публичную повестку и делать все возможное, что можно сделать гражданское общество, активисты из гражданского общества. Но результат посмотрим.
Закон Магнитского, может быть, за это время примет в некоторых других странах, помимо США. Как по-вашему, это повлияет как-то на статус генпрокурора Чайки, хотя бы среди международных его зарубежных коллег?
Хорошо бы, если повлиял. Я боюсь, что он слабо повлияет, если список сохранится в том виде, в котором есть. Его надо расширять. Перечень санкций надо увеличивать, надо увеличивать количество человек, которые попадают. И надо, по моему мнению, увеличивать его на членов семьи. Тех людей, которые замешаны в этих скандалах. Потому что именно через членов семьи они легализуют эти преступные средства. Именно для них это наиболее ощутимо и наиболее вредно. То есть на себя, видя, там, Юрий Чайка, я не уверена, что он хочет поехать куда-то за границу, да, а вот его семья, его дети очень даже хотят, и мы это видим. Поэтому я думаю, что нужно расширять этот закон, и тогда он может на что-то повлиять и действительно сделать какое-то неудобство этим людям, которые совершают преступления у нас в России.
Как по-вашему, вообще вот эта ветвь власти, судебная и правоохранительная, она в России окончательно уже, что ли, подавлена остальными, ну, а главное, конечно, исполнительной ветвью власти?
Оно иерархично построено на интересы Кремля. То есть я уверена, что у нас, у России есть потенциал на изменения, серьезный потенциал на изменения, и мы можем быстро реформировать и Генеральную прокуратуру, и вообще прокурорскую ветвь власти, можем реформировать судебную систему, если будет такой запрос сверху, если будут такие сигналы подаваться сверху, если будет сменена верхушка, самая верхушка хотя бы этого айсберга, тогда быстрое изменение может произойти. В действующей системе, которая построена на интересы Владимира Владимировича Путина, это невозможно сделать. И опять же, все упирается в политическую реформу, там, экономическая и судебная реформа, реформа правоохранительной отрасли, она невозможна без изменений в политической сфере. Когда такие изменения будут произведены, я надеюсь, что они когда-то произойдут и на мой век я их увижу, вот, тогда я уверена, что можно эти изменения быстро произвести, потому что у нас все иерархично построено. То есть у нас все по команде делается, и судебная власть также делается по команде. Там также вымыты все, вот в судебной власти я также сталкиваюсь, я вижу там очень мало количества профессионалов, которые остались в этой судебной системе. Их можно, там, не знаю, там 1 или 5% людей, которые достаточно работают честно и профессионально, остальные такие среднячки, которые пошли на сделку со своей совестью. Но и сменится верхушка, и произойдет обновление. Будут работать социальные лифты, будут работать на каких-то честных, нормальных началах конкуренции, да, вся эта внутренняя иерархия, тогда и произойдет обновление. Я уверена, что потенциал большой и для Генпрокуратуры, и для судебной власти, и правоохранительной системы. Нужно такой запрос сверху. Запрос снизу он есть, просто он неявно выражен, да, люди не выходят на митинг за обновление судебной власти, хотя, наверное, бы стоило. Но запроса сверху уж явно нет, и транслируется наоборот. Все по-прежнему, делайте все нормально, не рыпайтесь, все нормально, все хорошо. Работайте, как работаете, ну, фактически закрывайте глаза на все преступления. Но возможность для изменения, она большая.
Вот вы уже столкнулись и с методами судебного произвола, и обысками противозаконными, и даже со случаями несудебного давления, как на вот, спутников Алексея, которые в Анапу приехали. Как по-вашему, вы рассматриваете это как месть со стороны генпрокурора за ваше такое антикоррупционное расследование?
Да. Мы, фонд борьбы с коррупцией, направил официальное заявление, и мы уверены со своей стороны, об этом написал вчера Алексей Навальный, мы уверены, что нападение, бандитское нападение в Анапе на сотрудника фонда борьбы с коррупцией является такой местью со стороны Юрия Чайки, его детей, его прокурорских коллег по Краснодарскому краю за расследование фонда борьбы с коррупцией в отношении коррупции Генеральной прокуратуры. Мы по нашим источникам именно они организовали это нападение и сделали это в виде мести, видим, такой вот точных последствий.
Ну что ж, пока силы не равны, но противостояние продолжается, я так понял, что по настрою сотрудников фонда борьбы с коррупцией, после даже переназначения почти уже предрешенного Юрия Чайки на посту генпрокурора, который состоится, судя по всему, 15 июня, это расследование будет продолжаться. Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».